Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Крестный путь России в 20 веке». Предлагаем вам прослушать третью часть интервью со старшим научным сотрудником отдела новейшей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Лидией Алексеевной Головковой. Мы перешли с красного террора к большому террору. Да. Ну вот, кстати, одним из объяснений, что спровоцировало в 1937 году, вот как раз в ежовское время,
несколько,
одно из которых было то, что Сталин хотел, так сказать, отменить выборы, которые существовали в стране до этого, сделать равноправие, то есть тайным голосованием с полным равенством всех и вся, несмотря на прошлое и все. И все вокруг, в основном из его команды, были против, потому что они ужаснулись, как это вот там еще сколько недобитков, сколько из бывших, а вдруг они придут во власть. Какая-то была сложная игра.
Немножко не так. Речь шла не о том, чтобы они пришли во власть, а что всем разрешено участвовать в выборах.
Но и к нему обращались. Как это можно, что а вдруг вот эти люди в результате выиграют выборы? И вообще, честно говоря, с его вот этим предложением это тоже загадка какая-то.
Знаете, там впервые намечались так называемые альтернативные выборы из трех кандидатур. И уже были отпечатаны бюллетени. Огромное количество просто на всю страну. А потом он отменил это. Это не состоялось.
Не состоялось, но это же спровоцировало вот эту опять ненависть друг к другу, подозрительность и желание как можно больше устранить вокруг себя конкурентов на местах.
Нет.
Это сама идея, она возникшая, вот как ее можно трактовать, саму идею? Это как провокация или что это?
Нет, я думаю, что это не провокация, а какой-то шаг вот демонстрации некоторой демократии перед лицом Запада.
Ну, это одна сторона, но можно заметить по ходу, так сказать, развития личности, насколько можно отсудить вот со стороны исторически, вождя народов, он менялся, и он превращался потом, как бы, может быть, в силу обстоятельств или, ну, многих вещей, в государственника, вот, в силу там политической обстановки вокруг. Может быть, это один из этих шагов был, но, но результат-то какой получился? Полное неприятие на местах, как говорится, и тут побежали, опережая друг друга, доносы друг на друга, и вот пошли эти запросы со списками, с требованием врагов. Потому что даже приводится там пленум, когда сам Сталин в раздражении сказал, так всех уже убрали врагов, или здесь еще есть? Ну, то есть уже эта инициатива шла уже как бы не от него, а от вот окружения. И когда потом понеслись на перегонки подавать списки и запросы об уничтожении своих же соратников вокруг, что это вот за линия такая была?
Ну, линия шла все равно из самого центра, сверху. И когда были спущены вот эти цифры, то все вот эти вот просьбы, не требования, конечно, а именно предложения, просьбы, значит, увеличить лимиты на расстрелы и на заключение длительное от 8 до 10 лет, это первая категория, и вторая категория, то они объяснялись в конце вот этой просьбы, всегда стояло «в связи с предстоящими выборами».
Вот, вот, получается, что спровоцировали все-таки выборы.
Но не только. Вот там, значит, больше всего вот упоминались больше всего выборы. Но кроме того, значит, в январе этого же 1937 года была перепись населения.
Вот та самая знаменитая перепись.
Та самая знаменитая, которую потом решено было считать небывшей. И она вывела некоторые вещи, которые наверху вызвали некоторую панику и даже потрясение. Во-первых, оказалось... Как ни странно, что миллионов на 15 меньше людей, чем предполагалось на этот момент. Сталин рассчитывал на одно число и его окружение, а оказалось намного меньше.
Поэтому решили еще уменьшить, да?
Да. А второе, значит, то, что впервые был вопрос о религиозности.
И тогда большая часть, несмотря на бывший террор и все, написали,
да,
что они
христиане. Причем несмотря на то, что нужно было писать имя, адрес, все полностью... И люди не побоялись, чуть больше половины признали себя верующими, христианами. Но, кроме того, еще там были и мусульмане, там и другие. Но речь сейчас о христианах. И это тоже совершенно послужило таким катализатором, новым витком борьбы с церковью.
Именно с церковью, да.
И с церковниками. Потом весной прошли вот эти вот, во-первых, первый, второй и третий московские эти процессы со всеми первыми лицами на тот момент. Они, значит, все были уничтожены.
Вы имеете в виду Зиновьева, Каменева и Бухарина потом?
Да, да, вот эти все.
Начиная с убийства Кирова, да?
Ну, убийство Кирова, оно все-таки в стороне немножечко, 34-й
год. Ну, потом подвязали под это дело все равно.
Ну, потом все, что можно, там друг под друга подвязывали. Там, в общем-то, больше всего пострадали люди из бывших, как они назывались. Из Питера выслано было, боюсь сейчас наврать, огромное количество, сколько тысяч выслано было по Кировскому потоку. И по Кировскому потоку сидели по всей стране. Но расстрелов таких не было. Вообще расстрелов по этой теме почти не было. Это если привязывалось еще что-то, то тогда было, как ни странно.
Ну, потому что там кажется, что вроде копнули, оказался одиночка, нездоровый человек Николаев, да? Ну, но на самом деле все-таки потом...
Это теперь выяснилось. Да. Тогда это все было... Это враги, враги.
Но он враги. Потом ему подсказывали, кто вас провоцировал, и там уже влияние Троцкого, и пошел Зиновьев, и Каменев, и все.
Троцкий – это такой был враг номер один. Причем личный враг Сталина.
Да, но вот заметьте тоже такую вещь, что все-таки личный враг, а ведь его не убили, а отпустили уйти за границу, потому как очень птица-то важная, проплаченная была из США.
А что нашим-то, что она проплачена? Нашим-то что?
Но ведь отпустили, значит, все-таки была зависимость.
Еще в это время отпускали. Еще в это время.
Но не такого мощного врага все-таки.
Ну потом-то не отпустили. Ну, гораздо труднее было его потом.
Потому что не сидел тихо, а вред продолжался. И, кстати, как мы знаем, влияние троцкизма на Западе, оно до сих пор существует.
Сейчас до сих пор существует общество троцкистское.
То есть его мировоззренческие эти вещи. Но, опять же, этот человек абсолютно проплаченный. Мы знаем, приплыл из США и даже
не
кем.
Говорите, знаете, Троцкий совсем непростая фигура. И достаточно интересная. Этот человек очень умный, талантливый. Там другое дело, что у него совершенно такая идеология была соответствующая.
Мы говорили в прошлых передачах о именно страданиях нашей церкви. И вот можно привести некоторые цифры, которые приводят там мемориал, например, или вот историки. Там цифра, что за политические репрессии. Иногда уголовников, ну, как вы знаете, под 58-ю статью подводили, тоже были такие случаи. Но вот попытались, насколько возможно, что получилось около 3 миллионов именно репрессированных и убитых по политическим мотивам. А мемориал приводит цифры, что в общей сложности с основаниями колхозов, вот со всеми выселениями, переселениями, где-то 11 миллионов. Конечно, никто никогда до конца не узнает, как они приводили цифру от тогдашнего населения, это 5%. Что такое 5%? Сколько судеб за каждой цифрой? Сколько трагедии, ужаса? И... Ну, просто если вот так по-бухгалтерски отстраниться, вот интересно, общая масса оставшаяся уже народа, как таковая, ощущала оно трагедию этих 5%? Или строила светлое будущее, находясь внутри системы, где уже давалось бесплатное образование, бесплатная медицина, бесплатное жилье. Многие очень хорошие потом вещи, которые нельзя отрицать и которых нам сейчас не хватает. Но вот эти, так сказать, 5%, а за этим стоят миллионы людей, это вообще как эту разрешить задачу? Оправдывает средства? И как мы можем наших новомучеников вообще вот списать на эти проценты, например, и вообще возможно, и как вообще можно так поставить вопрос? Хотя вот так вопрос часто ставится сейчас.
Вы знаете, что даже вот люди, которые прекрасно понимают, что было и как это было, но которых не коснулось совершенно ни с какого боку потери вот тех лет, вот репрессий, они сопротивляются, они говорят, нет, вы все преувеличиваете. Вот у меня из всех моих знакомых очень широкого круга ни один человек не пострадал. И вот мы жили там-то, там-то, и там тоже никто не пострадал. И, значит, это все совершенно не соответствует истине. А в других местах другие люди, просто вся семья убита, все знакомые перебиты. Это настолько неравномерно было, что вот эти люди, которых не коснулось, они не верят. И таких людей много. И это не то, что они совершенно говорят, что этого не было, но они говорят, что мы не понимаем, вы преувеличиваете.
Но, может быть, как бы психика защищается, да, не хочется касаться вот такого трагизма, в который можно погрузиться, и просто, если нет как бы, ну, крепкой веры и понимания духовных вещей, то не всякая психика может и выдержать
это. Нет, это люди духовные, совершенно понимающие все. Но они вот их не коснулось абсолютно. А мы вот те, кто занимаемся, совершенно не всех это коснулось лично или каких-то знакомых, совершенно не обязательно. Я, например, узнала о том, что, ну, как пример просто, не потому что это я, а просто как пример человека.
А нам интересно ваш личный пример, он, может быть, и ближе.
Например, три брата моего дедушки, причем я узнала это чуть не в 50 лет от моей тетки, они погибли в эти годы. Я этого даже не знала. То есть в семье об этом абсолютно не говорил, чтобы ребенок, не дай бог, где-нибудь что-нибудь не сказал. Один был расстрелян в Питере, один просто арестованный пропал совершенно, и третий умер по дороге в Инту, в арестантском вагоне. Но несмотря на то, что я узнала об этом очень поздно, я совершенно верила тому, что я читала, узнавала, и это никак не повлияло. Не усилило мой там интерес к этой теме, то, что у меня в семье там погибли. А некоторые люди как-то это связывают вот конкретно с собою. Я не пострадал. Знаете, это классическая была фраза, классическая. Вот там арестовали, но меня-то не арестовали. Но моих-то родных не арестовали, значит, те в чем-то были виноваты. Вот мы не виноваты, нас не арестовали. Это классика была. Пока до какого-то момента этот человек тоже не пострадал. И вот так вот, а некоторые так и проскочили, не пострадавшие. И вот они теперь как бы вот стоят намертво, что это все преувеличено.
Ну да, но вот людям, кто находился в тогдашней элите коммунистической вообще, да, вот, ну, конечно, там
пострадали.
Заметнее было, потому
те
что,
все
да, первый этот ленинский призыв устроителей революции, которые сами в этом по локоть в крови были, они все были перемолоты, и вот, кстати, опять же, вот тот же дом на набережной тоже заметно, вот по дому было заметно мясорубка, потому что элиту Шука. Надо было менять.
Там, знаете, просто, может быть, я говорила, но повторю, потому что это невероятные цифры, и эти цифры – факты. Там было 507 квартир. И вот на настоящий момент эта цифра все время немножко растет, потому что узнают все новые какие-то сведения. Но вот на настоящий момент арестовано было из этого дома около 800 человек, при том, что 507 квартир было. И опять-таки на настоящий момент известны имена около 400 расстрелянных. Это какой процент?
Но надо сказать, что их родственников выселяли из этого дома, и они шли как дети врагов народа тоже там кто куда. Там не остались же многие в этом же доме.
Нет, вообще никто не остался.
Вот, потому что действительно шла смена элит. Вот в чем дело было.
Люди менялись, заселялись другими. Они, знаете, там они не сразу выселялись. Начиналось с того, что очень хорошая квартира, из нее выселяли. Поселяли в более маленькую, не такую удобную, не с видом на Кремль. Потом дальше. Потом вселялся кто-нибудь туда. Получалась коммуналка, такое тоже там происходило. А потом уже этот человек изымался совсем.
Ну, а вот с этими людьми более-менее понятно. И, кстати, о них, может быть, больше всего. Там тот же Трифонов оставил литературный памятник, и там потом Арбатов, писатели, кто зафиксировал. А вот для тех слоев населения и представителей других сословий, которые вообще, в принципе, были, ну, можно сказать, уничтожены совершенно, об этом меньше таких художественных источников, но страдания-то, может, было и больше.
Вот если судить по Амбутовскому полигону, я очень слов неподходящее радуюсь, но тем не менее это так, что мне довелось смотреть не только церковные дела, но и все остальные. И вот там видно было, как уничтожались прямо целыми кланами какими-то деревенские жители. То есть из какой-то деревни, там она всего-то, там не знаю сколько человек, там 10, 15, 18, 20 чем-то, человек иногда с одной фамилией, как это у нас бывает в деревнях. Там, например, вот в Кунцевском районе такая деревня была, где все были князевы. И вот этих, видимо-невидимо, этих князевых пошло в лагеря, причем не вернулись. То есть там погибли. И под расстрел. И вот в Бутове очень много таких крестьян.
Ну, а вот все-таки хотелось бы нам вернуться конкретно к вашей книге. Пожалуйста, расскажите еще то, что для вас становилось таким, уж вас трудно-то удивить за 20 с лишним лет, чего только вы в своих руках, каких дел вы не держали людей репрессированных, самых разных. Но вот все-таки что для вас было действительно потрясением, продолжалось быть потрясением и вообще таким неожиданным, то, что вот заставило не только, как говорится, внутренне страдать, а вот пытаться осмыслить, если вообще возможно эту эпоху осмыслить.
Ее осмыслить в чем-то почти невозможно. Потому что, опять-таки, какие-то вещи очень важные не имели логики очень часто. Но то, что меня поразило страшно, это, конечно, совершенно не подходящее к случаю. Вот устройство крематория, с чем оно было связано? Это называлось кафедра безбожия. И столько смешного... Смешного в том смысле, что это такой советский был идиотизм, как бы детский такой совершенно. Ну, детский не может быть идиотизм, детское оно и есть детское. А здесь вот совершенно каких-то несмышлёнышей идиотизм. Например, там кто-то из писателей пишет, что только советская власть могла предоставить условия для создания крематория. Хотя во всем мире их, видимо, невидимо уже было к этому времени. Или там советский атеист, самый безбожный атеист в мире. И тем не менее, вот эта закваска такая церковная в них оставалась. Потому что, когда они все намеривались на территории Александра Невской лавры, значит, пихнуть туда обязательно крематорий, не куда-нибудь, а обязательно в Александра Невскую лавру. И когда они уже там стали закладывать огромный фундамент, огромного сооружения такого, они его называли храм-крематорий. Крематорий, храмы, храм-крематорий. То есть вот это неизбываемое такое еще было чувство, что самое лучшее – это все-таки получается храм.
И, кстати, ощущение смерти как чего-то такого, которое чего-то возвышенного, очень серьезного, да, важного. Да.
Причем, знаете, когда вот все-таки из храма, из этого Серафима Саровского и Анны Кашинской сделан был крематорий, переделан этот храм был, то народ туда не очень-то шел. Несмотря на то, что там и колокола он с удовольствием сбрасывал, и рушил там, и храмы рушил, все. А вот то, что касалось смерти...
Не очень-то хотелось, не чтобы очень-то сжигали. Хотелось, чтобы боязно. Традиционно.
А боязно?
Боязно. Хотелось земле быть преданным все-таки.
А потому что и деды так, и прадеды, и вообще по вере полагается. Хоть мы безбожники, мы это все отрицаем, а страшно. Все-таки. То есть еще какой-то страх Божий внутри где-то сидел.
И когда относительно себя.
Когда относительно себя, да. А другому все равно.
А вот расскажите, пожалуйста, у вас в книге описана вот история органа, который это тоже такой некий символ.
Это замечательная история совершенно от начала до конца. Этот орган был в храме в лютеранском, в старом таком, находившемся в Лефортове. Был заказан в Германии, во Франкфурте, и стоил огромную сумму. Как писали когда-то, что он был стоимостью небольшое, такое хорошее дворянское имение. И когда этот храм закрыли, то, значит, храм оказался на территории ЦАГИ, это центральное авиационное такое учреждение, где испытывали двигатели. Вот, и его как-то не очень тронули, там вынули из него 8-метровый алтарь гигантский, поместили его в музее где-то там, в подвалах музея архитектуры, а орган оставался, хотя перешел в собственность государства. И когда вот начались эти разговоры о крематории, когда уже переделан он был из храма, то, значит, встал вопрос, как там было написано в их документах, что провода человека должна сопровождать мощная музыка.
Не дудки-сопилки, да?
Да, мощная музыка все-таки.
Но опять вот. Же, смотря какого человека.
Ну, те, кто устраивали все это. И вот, значит, вспомнили об этом органе, и, значит, туда отправлена была комиссия, все договорено было. Но он огромный же, его пришлось разбирать. Разбирали, перевозили и собирали на месте его немецкие военнопленные, остававшиеся еще в России после Первой мировой войны. Это был где-то 27-й год. 27-28-й он так. Значит, и он встал просто как вот, как будто для него этот алтарь существовал. Просто от края до края. Вот. Но он, значит, стал вести себя так не очень. Потому что там, значит, была ножная педаль, которую нужно было до конца выжимать для того, чтобы был постоянный звук. А это очень сложно делать, нужен человек отдельный. И то утомительно. Вот, и наши русские умельцы соорудили такой моторчик с ременной передачей, электромоторчик, и, значит, запустили туда. Но там была такая особенность, что когда брался звук во всю мощь этих органных труб, которых было 2000, то этот моторчик садился, и звук в самый неподходящий момент прекращался. Значит, но как-то, в общем, органисты потом приспособились к этому, не брали просто такую силу звук. И дальше, значит, этот орган служил, служил. Конечно, это самое... Они-то ничего не понимали, эти безбожники-устроители. Но органная музыка какая? В первую очередь Бах. И вот это... Как я там пишу в книжке, что вот все исполняли какие-то фрагменты музыки Баха, который вообще ни одной ноты не написал, не обратившись к Богу. Это был самый божественный композитор во всех смыслах. И, ну, так никто не разбирает, хотя вообще Ярославский, Емельян, главный безбожник страны, руководитель Бессменной Союза воинствующих безбожников, он написал правила, по которым он, значит, запрещал печатать таких-таких-таких писателей, композиторов, куда вошел Рахманинов, конечно, ну и Чайковский ни за что, ни про что, ну, потому что он написал литургию, и Бах. Но здесь никто как-то не проверял. Ну, там целый списочек был. И они исполняли фрагменты Баха, и все-таки это Баха.
А что они могли еще исполнить на органе?
Было, какие-то были композиторы разные.
Ну и по случаю.
Да, но здесь же самый такой. Да,
случай как раз.
Но это еще не конец, потому что, в общем, этот орган, он играл до самого конца. Одновременно могли быть и какой-нибудь духовой оркестр там военный, и все. Значит, здесь орган, тут духовой оркестр. А когда уже прекратились кремации по техническим причинам, так бы они, наверное, всегда там делали, если бы это вечная техника была, то там устраивались фальш-кремации. То есть проводы были там, а потом уже невидимо отвозились эти останки на уже действующие крематории, которые были открыты, Николай Архангельский, там еще другой. Вот, но туда уже как бы люди не приглашались, все прощались здесь. И вот на этих фальш-кремациях звучал тоже орган. А когда это все прекратилось, и когда уже встал вопрос о том, чтобы передать это несчастное здание церкви, то опять встал вопрос, а куда девать орган? Несколько лет шла война. Такая, не на жизнь, а на смерть. Дорогой же инструмент, безумный. Очень многие хотели бы его иметь. И все-таки его, значит, отдали в церковь Петра и Павла в Старосадском переулке. Вот, и там он сейчас находится.
Но это не православная же церковь.
Нет, нет,
это лютеранская,
нет,
это, да?
Лютеранская церковь. И его перевезли туда, установили. И какое-то время были концерты органной музыки. Вот с этим органом.
Орган – свидетель стольких смертей.
Не
и вы там пишете о том, как его надо было чистить, потому что он забивался.
Да, он забивался пеплом, потому что он стоял прямо над печью. Под ним были печи.
Пепел – это останков человеческих.
Пеплом.
Как это называли иронично?
Они звали человечество во взвешенном состоянии. Называли. И там они даже специально тоже придумывали такие какие-то со щетками, с длинными. Это же труба, это длиннющая. Чтобы можно было прочищать эти трубы. Но самое интересное, что органист Лотов, последний, который, значит, играл там на органе, там какие-то разные люди. Мы же все там бывали на прощаниях. Я видела и теток каких-то там. Но он был главный как бы органист. И он с этим органом перешел в этот храм и стал священником.
Лютеранским?
Да.
Да,
вот,
да.
Так что вот так, такие невероятные судьбы, такие превращения.
Ну вот сейчас мне вспомнилось, у нас идет как бы все равно пунктирная линия портрета палачей, потому что они прописаны в вашей книге, и это тоже граждане, это сыны, так сказать, земли нашей, все-таки порождение не из космоса.
Конечно,
поэтому все равно возникает нередко такое какое-то к ним пристальное внимание. Вот там вы упоминали Вышинского, и вот что интересно. Биография-то началась с царского времени. Парадокс-то в этом, если говорить там...
Могу открыть секрет семейный, потому что Вышинский учился в гимназии в Баку, и они сидели с моим дедушкой за одной партой.
Вот так да.
Да.
Ну вот
и
ведь.
Когда Вышинский перебрался в Москву, дедушка уже был хирургом Иверской общины на Большой Полянке. И у меня такое подозрение, вот судя по каким-то деталям, что он у нас жил какое-то время, пока он не устроился, Вышинский.
Но это было еще в то время, после революции,
да.
Да. Да, но тоже ведь его биография складывается так, что те же ссыльные революционеры с ним сталкивались еще в другом, когда он был в качестве, когда они были ссыльными,
да,
так?
Да.
Парадокс-то в чем? Он так умудрился перейти на сторону, так сказать, революции, незаметно преобразиться, что это как-то на нем не отразилось, да, и он даже не пострадал.
Ну, такие люди были.
А потом, видите,
не пострадали, хотя были на другой стороне.
Вот, кстати, касается и присяги, и воспитания, утонченности, и понимания многих вещей, да, и вот образованности, все. А в конечном итоге человек своими данными-то, в общем-то, такими тоже незаурядными, он был дипломатом, исходя из интересов СССР тогдашнего времени.
Ну, да. Знаете, когда вот слышишь его эти выкрики.
Это ужасно, конечно.
Тут где там культура, где там дипломатичность.
Нигде его гимназия.
Где его гимназия, да, не ночевала как бы совершенно. Но вообще...
Это советский утюг уже отгладил, видно, за эти
страх,
годы.
Страх, это страх отгладил.
И кондовость появилась, вот эта самая советская.
Какая-то некультурность абсолютная, которая не должно было быть у него. Но вообще, надо сказать, что вот это вот качество, когда... В прошлом там какое-то пятно такое.
А почему серьёзное? Его не перемололо? Все же знали о его пятнах.
Очень у многих людей были, вот их держали за эти пятна, потому что их держали на
крючке все время.
Крючке все время. Потому что и те, и эти знали, что в любой момент его потянут этот крючок, и все, его нету. Это пыль уже будет.
Это все годы в страхе?
Да, все годы в страхе. И они служили. Верно, для того, чтобы тут же его не уничтожили. И таких очень много случаев.
Но вы говорите, что он не очень много прожил.
Он так... не стариком умер. Я сейчас боюсь.
Но он своей смертью-то умер.
Он своей, конечно, своей. Он и не снят был ниоткуда. Вот там еще такая для меня привлекательная фигура.
Со знаком минус?
Нет, со знаком плюс. Янукидзе. Авель Янукидзе. Это друг Сталина.
Друг Сталина еще по
Грузии,
в Тифлису.
Да, по Грузии. Друг Сталина, который считал, что он неприкасаемый, что с ним ничего не будет никогда, потому что он друг первый и единственный. Но чем он для меня привлекателен? Не этим, конечно, а тем, что к нему все обращались за помощью. И он никому не отказывал. И он надоедал Сталину бесконечно вот этими просьбами. Он все время за кого-то хлопотал. И некоторых он спас. И они считают себя спасенными Янукидзе. Хотя, когда вот его арестовали, там всякие мерзейшие о нем вещи говорили. Его сняли сначала, и на пленуме обсуждался вопрос об его безнравственности. Вот чтобы такого ранга человека обсуждали вот с этой стороны, такого вообще не было ни до, ни после.
Ну вот Ежова-то, он сам себя оговорил, это позже, да.
Да, это, во-первых, позже, а во-вторых, нет, это примерно так даже, на год позже. С Ежовым другое все там было. Уже это была погибшая фигура.
Это всадник без головы был уже, да?
Да, совершенно. А Янукидзе, было невозможно поверить никому, что он... что он будет арестован и расстрелян. Это просто невозможно было в это поверить. И вот то, что он не отказывал никому и хлопотал, но он просто не знал, на какой огонь он летит. Он не думал об этом, как это опасно. Но все равно то, что он вот много добрых дел сделал в этом смысле, меня подкупает, конечно. Я просто хотела сказать, что вот эти вот чекисты высокопоставленные, Янукидзе, Агранов, немножко Ежов, но, по-моему, он не очень этим увлекался, нет. Потом Блюмкин, потом Бокий. Они страшно увлекались всякими потусторонними науками.
Ну да, культизмом, да.
Да, оккультизмом, изучали что-то там.
Даже пытались на научную основу в интересах якобы государства поставить.
Вот у Боки это был целый отдел. И там и Бехтерев принимал участие, там ученые очень высокого ранга и большого ума принимали в этом участие, потому что просто там паранормальные явления изучались.
Ну, это все, это и Гитлер же, видно, ну, и время
да,
было
потому
такое.
Что, нет, это не только время, это вот эти секретные службы, они всегда этим интересовались и будут интересоваться.
И спецслужбы, да, это продолжается.
Будут интересоваться. Вот, а что это нормально, но они очень увлекались, они прям как дети этим увлекались, вплоть до поездки в Шамбалу, поиски Шамбала.
При всем своем атеизме.
При всем своем атеизме.
Глубочайшем.
Одно другому не мешало.
Да. Лидия Алексеевна, у нас тема передачи – это крестный путь России в 20 веке, вообще России, поэтому мы широко обсуждаем. Я думаю, что кому-то будет интересно, кто слушал нашу передачу. Хочется вернуться все-таки к людям церковным, пострадавшим за веру, потому что это основной стержень не только вашей книги, не только ваших исследований, а, я думаю, и сути истории этого времени, потому что люди, которые пострадали за веру, они во многом и в большинстве случаев, они прекрасно понимали, что происходит и что происходит с их личной жизнью и почему она заканчивается вот так.
Это единственные люди, которые понимали.
И это давало силы пережить, и очевидно, что шла самая прямая помощь Божия. Это остается тайной, кому как это все подавалось, но они пронесли свой крест до конца. И поэтому для нас их жизнь, она настолько важна, их житие, можно сказать, да, и их пример, и их вот эта завершенность духовная, она важна для нас, для теперешних, для нашей жизни и для истории нашей теперешней, продолжающейся вот нашей страны. Это обязательно нужно, об этом нужно говорить, им надо молиться, с ними надо обрести прямую связь, и это вот первостепенная задача, поэтому и цель, и книги, и исследования – и которая продолжается, она вот состоит в этом, я вот так вот могу понять. Поэтому давайте мы завершим нашу беседу именно об этих людях. Мы говорили в тех передачах о нашем столпе церковном, новомученике, исповеднике, митрополите Серафиме Чичагове. И благодаря вам, я считаю, что это просто потрясающее открытие, которое внесло ясность вот в его житие, почему он, ну, формально почему пострадал, когда был предан самым близким духовным чадам, кому доверял. Мы этого ниоткуда не могли узнать, если вы в руках не поддержали уголовное дело этого духовного чада. Но вот такие вещи, открытия, ведь у вас все-таки они происходили, слава Богу.
Ну, их немного, вот таких открытий.
Ну, это фундаментальное открытие, да. я считаю.
Но это такое открытие, оно как бы характеризует всю человеческую природу. Вот природа подвига и природа
предательства.
Потому что, знаете, вот в это время, о котором мы говорим, там не было срединного пути. Мы его называем золотым путем, но это другое. Вот
мы говорим царским путем, когда касается духовной жизни.
Да. Это срединный путь. Вот нельзя было чуть быть атеистом и чуть верующим.
Лидия Алексеевна, сейчас вы затронули важный вопрос. Если на то пошло, и об этом мы часто забываем, не бывает нейтральных поступков в жизни. Есть только два варианта. Ты либо чем-то служишь Богу, либо чем-то ты служишь дьяволу. Вот промежуточного, что ты как бы никому и сам по себе, и сейчас ты вообще отдыхаешь в данный момент, такого не бывает. И вот в такие критические исторические моменты или события собственной жизни, вот тут и выплывает твой конкретный выбор, от которого вообще зависит все максимально.
Знаете, это так и не совсем так, потому что мы прекрасно знаем, что вот какие-то поколения предыдущие, например, два, люди были неверующие.
Это не зависит, понимает человек или нет. Это
но,
не имеет...
но они как бы жили в традициях все
вот.
Равно.
Ну, просто в принципе, это мы знаем из святоотеческого учения, что не бывает никаких вот, ну, вариантов других, кроме служения Богу дьяволу. И человек может даже не понимать, не знать, быть орудием или вообще неосознанно. Но интуитивно по зову сердца Он это по совести все-таки знает.
Он по совести знает, и он, не зная, живет по заповедям. Потому что если ты не живешь по заповедям, то ты уже злодей. Если ты хоть одну заповедь не соблюдаешь, ты уже...
Все 10 перекрываются.
Все перекрываются, да. А здесь вот я просто хотела сказать, что вот в эти периоды истории такие катастрофические, там вот этого пути между вот этими Сциллой и Харибдой не было. Там нужно было выбирать, и выбирать очень жестоко по отношению к себе. Ты или с Богом, или ты без Бога, и тогда тебе все позволено, как известно. И поэтому вот люди, которые пострадали в это время, они, конечно, понимали, на что они идут, что им грозит. И, в общем-то, мы знаем очень много примеров, когда они просто говорили, что они с радостью пойдут вот на смерть. Этих примеров много. За Христа. И они не боялись. То есть они, конечно, физической смерти, но кто ее не боится?
Да,
конечно,
и
боится.
Пыток, и мучений.
Да.
Любое естество человеческое содрогнется.
Хотя вот иеромонах Павел Троицкий, он говорил, что когда его спрашивали, как он переживал вот эти мучения, пытки, он говорил, когда ты с Богом, тебе не больно. Какие-то единичные люди, у которых такая вера, действительно, они могут не чувствовать боли. Не потому, что боль притупляется, они просто ее не чувствуют.
Ну, опять же, по дару Божьему.
Только так. И, конечно, это люди героические. И мы, когда о них читаем, смотрим на их лица, как бы себя ставим, конечно, всегда ставишь себя на такое место. И почти никто не может сказать, как бы он себя вел в этих случаях. Может быть, тоже только единицы могут быть уверены, что они выдержат это. Вот, но то, что это пример, то, что о них надо помнить и изучать их жизнь и наслаждаться их лицами, которые нам оставили, тюремные фотографии. Это такие свидетельства, там такие изумительные лица, которые мы даже нигде не найдем. Вот тюремные фотографии – это нам подарок на будущее поколение. И вот отец Владимир Воробьев, вот наш ректор, он сказал как-то, что еще ни одна икона не приблизилась к впечатлению, которое вот производит на душу, сильнее, чем вот эти тюремные фотографии.
Лидия Алексеевна, вот хотелось бы еще рассказать о каком-то деле, которое прошло через ваши руки, как пример людей верующих.
Ну, я могу сказать, я боюсь, что я, может быть, уже говорила это, но, может быть, еще раз тогда вспомню.
Можно повторить, особенно для тех, кто и не слышал.
Да. Вот священник Николай Пескуновский, у меня фотографии есть его семьи, его изумительной матушки. Он был на Соловках. И матушка пишет ему в письме, как мы гордимся, как мы радуемся, что ты страдаешь за Христа. Порадуйся и ты за нас. Мы тоже сподобились быть гонимыми за Господа. И он это письмо вот со слезами на глазах некоторым священникам, кого любил,
и доверял,
показывал.
Да.
Да, доверял, показывал вот это письмо.
Потому
вот.
Что такое письмо, оно бы цензуру не прошло. Это кто-то привез, очевидно.
Может быть, кто-то привез. Но для этих самых, нет, для чекистов это ничего не значило. Вот эти слова,
да?
Они могли пропустить, да. Но дело в том, что матушка в это время, почему она пишет, что порадуйся и ты за нас? Мы тоже сподобились быть гонимыми за Господа. Она в это время как раз ехала на Соловки, этапом следовала на Соловки. И когда она прибыла туда, то они не могли увидеться, потому что она была в другом лагере, это же большое пространство там. И только один раз они увидели друг друга издали, когда стояли за водой у колонки, женская очередь с одной стороны, мужская с другой. И он увидел ее. Но нельзя было ни подойти, ни сказать ничего. Ничего совершенно. И он только смог потом, вернее, она смогла потом через кого-то передать на словах, что детки не в детском доме, а их взяли сердобольные бабушки православные. Они их разобрали, бабушки. Вот это все, что она смогла. И он потом умер, он не дожил до конца освобождения. Вот такие вот наши верующие люди были.
Ну вот кто-то из наших батюшек, наших современников, да, сказал тоже такую замечательную вещь о том, что еще, может быть, даже это было и осмысление самих новомучеников. Ну, нельзя сравнивать, да, подвиг, но вот тех, кто претерпел за Христа, страдая в тюрьмах и в ссылках, или оставшимся матушкам, многодетным, в качестве врагов народа, выброшенных из социальной жизни в голоде, в лишениях, но поднявших детей, то есть этот подвиг, он растянулся на многие годы. Вот, и Господь все равно не оставил, естественно, вот. И чей подвиг перед Богом, это, конечно, ему решать, но да, даже по земным меркам вот эта высота подвига вот таких матушек, детей, это...
Высота подвига матушек совершенно вот несоизмеримо ни с чем. Причем, знаете, вот не только матушек, а духовных чад, которые отправлялись в ссылки, жили по много лет в ужасных условиях, разделяя те же условия, в которых
только
жил
добровольно.
Сын. Вот именно, что священнослужители, мужчины, им некуда было деться, их арестовали, все. Хочешь, не хочешь. А это был добровольный подвиг. Они не должны были ехать, не должны были обрекать себя. Причем там были иногда очень молоденькие, совсем молоденькие, девочки почти. И они преодолевали вот эти тысячи километров, пробирались там на всех видах транспорта.
Да, и в места, где уголовники, где уголовники, комиссары,
где такие всякие люди. И ничего не боясь, они жили вот в этих чудовищных условиях для того, чтобы служить узникам добровольно.
Да, и нельзя не вспомнить, вот первое, о ком вспомнилось, вы вспоминали об отце Павле Троицком, когда поехало его духовное чадо, Агриппина, да, которая в ссылке служила преданно своему батюшке, иеромонаху, и даже закрыла его с собой, когда пьяный милиционер, да, пытался в него стрелять, да, вот, за что еще и получила нарекание от своего духовного отца, что вот такой вот, но это какова вот вершина преданности, подвига? Не говоря уже о ее дальнейшей жизни по послушанию, да, абсолютному, да, это уже отдельная тема. Вот.
Также вот там Таня Мельникова отправилась к своему духовнику, епископу Георгию Лаврову, там же был архиепископ Вениамин Вознесенский, еще несколько девочек туда поехало, и, кстати сказать, племянница министра иностранных дел Чичерина. И вот эти деточки, которые не знали дома никакой тяжелой физической работы, были избалованными такими, в смысле, домашности такой, вот они всему там научились. И они сами писали, что каждый день прожитый там был, это была борьба за выживание.
И вспоминать можно очень много. Лидия Алексеевна, вот хочется вам низко поклониться, поблагодарить за ваш труд. И нужно его продолжать, нужно эту работу продолжать. Желаю, чтобы Господь вам дал силы, время.
Будем молиться.
Да, будем молиться и ждать от вас новых сообщений, новых открытий, в чем-то трагических, прискорбных, но очень важных для осмысления истории нашей страны и для нашей теперешней духовной жизни.
Спасибо, Господи, и всем спасибо.
Всего доброго.
Всего доброго.
Вы прослушали третью часть интервью со старшим научным сотрудником отдела новейшей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Лидией Алексеевной Головковой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.